Вот, можно начинать тогда. Я сегодня в гостях у Юрия Рубиновича Лира, в его офисе. Я подготовил несколько вопросов, так сказать, интервью. Ну, если можно, просто вот в двух словах о себе, чтобы понятно было просто людям. И пойдем по списку.
Хорошо. Тогда о себе очень коротко, поскольку о себе я рассказал в нескольких интервью, имеющихся на канале «Астралионика». Рекомендую всем их посмотреть. Это и интервью в трех частях, которые я давал, кстати, в этом же кабинете в 2016 году румынским коллегам, которые занимаются проблемами неприятностей в небе, которые над нами видны в виде белых полос и которые мы договорились называть «Небесная радость».
Да.
Я давал очень подробный рассказ о самом себе, о том, как я дошел до жизни такой, в радиоинтервью, в открытом эфире на нескольких станциях здесь, в Латвии, для других станций. Есть интервью на моем канале для других каналов, так что вы посмотрите. Одно я могу сказать, что то, о чем, наверное, пойдет речь, то есть о небесной радости, в этом я разбираюсь профессионально, поскольку первое мое образование высшее — это авиационная, радиоэлектронная, радиокосмическая, системная. Я заканчивал Рижский краснознаменный институт инженеров гражданской авиации имени Ленинского комсомола. Я обучался на факультете авиационного, радиоэлектронного и специального оборудования по направлению бортовое, авиационное, радиоэлектронное и специальное оборудование, включая военное. Кроме этого, мне посчастливилось получить и медицинское образование, защитить диссертацию в области специальных наук, таких как эниология, то есть полидисциплинарная наука об энергоинформационном обмене микрокосма человека с окружающим миром. И на основе этой науки защитить диссертацию в области холистической медицины в Европейской академии холистики, которую я закончил в 1976 году. Ну, были и другие виды образования, так что, надеюсь, понятно, что эта тема для меня известна во многих своих компонентах и аспектах.
Да, но у меня-то это было понятно уже после просмотра первого интервью, когда я еще про вас ничего не знал. То есть и про эту тему тоже особо. Вот, тогда переходим к вопросам. Значит, с какого года интенсивность вот этого распыления именно над территорией Латвии наиболее так возросла?
Визуально это совершенно отчетливо стало видно в конце лета 2010 года. То есть днем на территории Латвии стали появляться крупногабаритные, я так, чтобы для всех понятно было, значит, на своем языке официально что-нибудь скажу, меня могут не понять. То есть большие, крупные самолеты, летевшие на необычных для них высотах. В авиации есть очень четкое представление о том, какие воздушные суда, то есть самолеты, могут летать над конкретными территориями, на каких высотах. Мы называем это эшелоны. Так вот, первое, что мне бросилось в глаза, что самолет довольно крупных размеров, а я сразу определил, что это за самолет, класс его, понял, что это военный борт. И кроме того, мало того, что он летел на высоте гораздо более низкой, чем ему полагается, такому самолету, но и за ним вдруг я увидел мощнейший шлейф чего-то белого. И для меня, как человека, понимающего многое в авиации, это стало ясно, что произошло что-то из ряда вон выходящее. То есть либо, я тогда подумал, либо что-то у него сразу со всеми его четырьмя двигателями произошло, и он, скорее всего, сейчас что-то нехорошее произведет.
Может не долететь.
Может не долететь, или взорвется, или еще что-нибудь. Я, конечно, пожелал ему всего хорошего, и чтобы это не случилось, этого и не случилось. Но вот тот след в небе, который остался за этим самолетом, он не исчез течение нескольких часов. Потому что когда я это увидел, было где-то 3-4 часа дня, а когда я вернулся из Риги в то место, где я живу, а это примерно 60 километров, это не только не исчезло, оно расползлось, стало сплошной белой пеленой, так медленно-медленно оседавшей на более низкие слои атмосферы околоземные. И вот тогда я понял, что что-то началось. Интуиция включилась, и мне пришлось вспоминать то, о чем я разговаривал с некоторыми своими коллегами по первой своей специальности авиационной, которые живут в Америке, и которые мне рассказывали, что у них там творится, начиная с середины 90-х годов. Потом мне вспомнилось, как мне писали письма. Тогда еще не было всемогущего интернета в таком виде у нас. Поэтому писали обычные письма, в которых просили о помощи при странных симптомах, которые никогда практически нигде на земном шаре не наблюдались. И это были первые симптомы того, что мы сегодня называем болезнью Маргеллонов. Там мало того, что люди не понимали, что с ними происходит, но когда они приходили с этими абсолютно четкими, явными поражениями кожного покрова, из которых вдруг, откуда ни возьмись, появлялись какие-то белесоватые тончайшие нити, причем иногда белого цвета, иногда голубого, иногда красного, и которые доставляли кошмарные мучения этим людям, и при попытке их выдернуть причиняли неимоверную боль, то есть было ясно, что они каким-то образом прикреплялись к нервным окончаниям подкожным. Но и это мало, когда их выдергивали из-под кожи и клали там на какой-нибудь предмет, они начинали шевелиться, как какие-то живые существа.
Это фильм ужасов какой-то.
Да, это такой фильм ужасов, но дело все в том, что нам все это одновременно со всеми этими делами, нам все это показывали в кино, а мы думали, что это фантастика.
Конечно.
То есть есть очень много фильмов, в которых все это нам практически показали. Причем фильмы в 90-х годах, которые выходили. И включая даже то самое, что не видно в очень серьезные микроскопы, для чего нужна особая техника, оптическая, электронная. И тогда можно увидеть, что на кончиках вот этих нитей, которые представляют из себя нанофибры, то есть наноструктуры, сплетенные в каком-то удивительном узоре, и все это чрезвычайно прочно и снабжено определенными какими-то специфическими свойствами, которые делают их квазиживыми, то есть похожими на живые организмы, которые способны еще и размножаться. И когда они размножаются до определенного уровня в нашем организме, они образуют какие-то конгломераты, уже под микроскопом выглядящие как совершенно химерические структуры, одновременно похожие на какое-то насекомое, с передней частью похожие на лицо человека. То есть это не фантастика.
Какая-то дрянь, которая живет в теле человека своей жизнью.
Да, то есть искусственная форма жизни, которая внутри человеческого организма формируется, размножается, поедает человека изнутри и делает его жизнь кошмаром. Так вот, еще раз повторяю, нам все это показали в 90-х годах.
Я сейчас даже вспомнил видеоклип на одну песню. Ну, из той музыки, из стиля, которым я интересуюсь. Это был где-то 2010 года производство клип. И я понял, ну, там недостоверно прям показали, вот как вы описали, а там с намеком, что что-то в нас живет. Ну, у меня просто такая ассоциация сейчас появилась.
Ну, это одна из моих самых любимых тем, как враги рода человеческого и те, кто стоят за всеми этими бесчеловечными программами, а их тьма просто этих программ, как они издеваются над человечеством, показывая нам, что они или уже сделали, или делают, или собираются сделать, а они вынуждены это делать.
Да, это я слышу.
Существуют определенные законы, они не могут их обойти. это для них невозможно. Но в этих законах не сказано, что о своих планах в отношении человечества, в людоедских планах, надо говорить с экранов телевизоров или с страниц газет или сайтов. К сожалению, в этом законе этого не сказано. Мне кажется, что пример Земли кое-чему научит тех, кто такие законы издает межгалактические. Они должны будут научиться. Так вот, эти нехорошие существа пользуются этой недосказанностью и показывают все это нам в кино, на страницах каких-нибудь комиксов, по радио, в музыке, языком современной музыки, в произведениях не только каких-нибудь рок-групп, но и в музыке современных авторов, которые работают в жанре неоклассики.
Ой, это такое есть даже?
Есть.
Я думал, в основном через попсу.
Все используется. Не надо недооценивать сознание этих существ. Оно опережает среднестатистическое человеческое на порядки. В тысячи раз. Не на проценты, а на порядки. Это не делает их гуманными и человеколюбивыми. Это делает их невероятно могущественными в определенном смысле, но только до какого-то предела. Вот этот предел находится в человеческом естественном существе, которое мы с вами представляем. Этот предел полагается той божественной энергии, которая присутствует в сердце каждого из нас, если она реализуется на 100%. Не сдерживается, не останавливается, не блокируется определенным образом, в том числе оттуда. Я об этом скажу. Она блокируется, к сожалению, да. Плюс человеческая метагенетика, в которой, и это все знают, кто занимается этой тематикой давно и серьезно, в которой не две спирали ДНК, а 12, но 10 определенными технологиями сдвинуты в межплановое пространство между нашим планом третьего, скажем так, условно третьей плотности, ага, и четвертой.
Вот это...
Такие технологии тоже, к сожалению, есть. Более того, одна из главных тем, если не самая главная, под которой и вот то, что на нас сбрасывают, и то, о чем я сейчас говорю, это тайная космическая программа, в которой представители земной расы обладают технологиями уже запредельными, даже фантасты такое нафантазировать не могут, даже во сне. Так вот, там тоже есть такие технологии генетические. Там это все используется, к сожалению, во зло. К сожалению.
Как обычно. Как...
Да, так вот, если все это высвобождается, то любой из нас, нормальных людей, он мгновенно превращается во всемогущее существо во всех смыслах. И тогда вот эти недруги рода человеческого, которые обладают фантастическими технологиями, у которых интеллект развит феноменально, вот тогда они окажутся никем и ничем. И звать их будет никак. И они этого больше всего боятся. Да. Именно поэтому тысячи лет они отрабатывали технологии понижение всех качеств, скрытых в человеке. И одна из этих технологий — это и есть комплексное воздействие на атмосферу, которое мы называем небесная радость на нашем языке. В ней, в этой системе воздействия через атмосферу, столько аспектов, что мне их за три часа не удастся вам рассказать, ну хотя бы так более или менее основательно. Единственное, что я могу сделать, и это будет беспрецедентно. Я об этом еще нигде не говорил. Это будет для вас, и через вас люди узнают еще об одном аспекте, о котором я не говорил ни в одном интервью. Совсем недавно, буквально позавчера, значит, у нас был такой спонтанный разговор с Иваном Бобровым, когда он устроил лайвстрим. Он мне задал вопрос насчет ситуации в Соединенных Штатах Америки, что там происходит, что там и как. И я рассказал ему самую насущную информацию, которая ко мне поступала почти онлайн оттуда. И когда там начали громить, значит, их местный Капитолий, мне уже начали ребята рассказывать, что там реально происходило, чего удалось избежать. И это действительно самое важное, потому что я могу здесь для вас повторить. Америка избежала чудовищной бойни, которая там должна была состояться, руками этих лазутчиков, демонократов,
да,
всех этих антифа и прочих специальных подготовленных людей, которые туда пришли с четко поставленной программой. Не просто прорваться в Капитолий, но захватить совершенно конкретных личностей.
Так.
Порезать их. У них с собой были, кстати, эти пластиковые такие штуки, которые наручники работают. Да. Вывести их и прилюдно казнить от телекамеры.
То есть это казнь.
То есть это был бы эффект круче разгрома этих небоскребов. Я отвечаю свои слова.
Да.
Вот представьте это себе вот такую картинку, которую демонстрировали бы и демонстрировали на весь мир.
То есть казнить представителей команды Трампа.
Не только, но и тех, кто из демократов.
Ну да, понятно. Но
сделать так, чтобы ужаснулись все.
Понятно.
Все, и демократы, и республиканцы, чтобы мир содрогнулся от этого ужаса, и чтобы это четко, накрепко связалось в понимании всего мира с именем Трампа. Потому что они орали: «Мы за Трампа,
да,
мы такие щеки», вот что звучало в воздухе.
Что посмотрите, кто его поддерживает.
Да. И это первое, о чем я, значит, сейчас могу сказать. И сейчас я об этом уже говорю именно потому, что когда я об этом рассказывал Ивану, у меня еще не было подтверждений из, ну, скажем так, аккуратно, из источников силовых структур Америки. А теперь ФБР, значит, сообщило о том, что проводится очень быстрое расследование. Обнаружены все эти действующие лица. У них при аресте обнаружили вот эти стяжки.
Yeah.
У них были обнаружены четкие ориентировки. То есть кого брать, кого захватывать, кого пытать, кого убрать.
В расход, как говорится.
Да, то есть очень быстро все работает. И все это работает, конечно же, на Трампа. И не надо никакого дребезжания и никаких разочарований.
Да, вот что очень сейчас.
Скучно не будет. Спектакль продолжается. The show must go on. Кое-кто спел такую песню.
Да.
А шоу здесь такое, что люди еще будут просто подпрыгивать на месте. У них попкорн будет просто вылетать изо рта.
Ну, знаете, я даже по себе могу сказать, я как-то следил за этими событиями, все, вот-вот назначается дата какая-то, и ничего толком не происходит. Ну, по крайней мере, мы не видим, что что-то происходит. И потом, ладно, следующие даты, и опять как-то все легко, спокойно, мирно. И думаю, да ё-моё, может, это все...
Многие люди не понимают чрезвычайно важное обстоятельство. Альянс светлых сил. Это альянс светлых сил.
Вот.
Но не могут они действовать подло, с помощью насилия и с помощью попустительства жертвоприношением. Они, конечно, знали, что будет провокация в этой демонстрации. Они прекрасно знали, но они ни в коем случае не могли, не должны были останавливать это явление, потому что в этой демонстрации участвовали не только сторонники Трампа и республиканцев. Туда влились силы проснувшихся демократов.
Так.
Это очень важно. И если бы был недопущен этот акт народного волеизъявления, это был бы проигрыш. Надо было использовать его. Но понимая, что готовится чудовищный акт, они поставили перед собой задачу филигранно устроить недопущение самого страшного сценария. Они понимали, что эти, которые там... Это не только антифа, там профессионалы своего дела. Во-первых, Во-вторых, там люди специально подготовлены для такого рода операций, со специальным оборудованием и снаряжением, в том числе блокирование человеческого сознания. Какая бы ни была там охрана Капитолия, они их выключили. Uh-huh. Они не смогли выключить только представителей Альянса, которые и не дали свершиться там всему, что было затеяно.
Я так понимаю, что уже как будто бы захват самого Капитолия случился уже с разрешением охраны.
Не с разрешения охраны. Это тоже сделано для того, чтобы не произошло, повторю, самое страшное, да, самое ужасное, но чтобы те, кто выдавал себя за сторонников Трампа и наиболее боевую его часть, тут же были пронумерованы, как говорится, поставлены, сфотографированы, и чтобы миру было показано их истинное лицо, но не это самое главное. Я не хочу вдаваться в детали, как производятся разного рода специальные спецоперации в разведке, контрразведке и так далее, и так далее. Это большое искусство. Когда вы имеете этих персон, есть технологии вынуть из них информацию. О. Заказчики кто? И тогда, при определенных обстоятельствах, они под присягой в суде скажут, да, кто их на это дело направил. Вот для чего такое допущение делается.
Это, конечно, гениально.
Это не гениально.
Шахматы.
Уверяю вас, это не шахматы. Это примитивные шашки в этой области.
Понятно.
Я еще раз повторю то, о чем я сказал в своем образовании. Значит, нас в нашем институте гражданской авиации обучали серьезному военному делу. Значит, наша группа, доучившись до 5-го курса, стала лучшей по военной специальной подготовке. Из нас делали аналитиков и специалистов по разведке и по постановке средств контрразведки в авиации.
Так.
Это означает изучение всей проблематики со всеми входящими обстоятельствами, в том числе при боевых условиях, умение получить информацию от захваченного противника. Это азы, это элементарная база, которая проходила, ну, это элементарное было дело, понимаете, институт наш был полувоенный, и все это прекрасно знали. В других отраслевых институтах учили другому, скажем, железнодорожный транспорт, у них свои были специальные разделы.
Тоже военного назначения.
Да, у, скажем, автопрома свои. Из нас делали специалистов широкого профиля. Другое дело, что с некоторыми из нас работали уже по специальной программе.
Да.
И языку обучали как следует, и в долгую игра была. Поэтому есть способы увидеть, как работает система. А зная азы специальной техники, ты понимаешь, как тут красиво, четко все сработано. Элегантно, я бы сказал.
Элегантно, да, точно.
По-джентльменски. Так вот, это первое. И второе, о чем я не сказал Ивану. Когда я ему говорил, что все эти операции необходимы для того, чтобы даже в случае, когда спектакль вдруг станет совсем уж таким удручающим, появится ощущение «все пропальное».
Вот у многих уже.
Да, чтобы люди поняли, что такое в разведке момент истины. Значит, в разведке, в контрразведке момент истины очень часто невозможен без того, что называется провокация. Противника надо спровоцировать на то, чтобы он себя проявил и показал, кто он есть на самом деле. Вот есть такой замечательный военный роман «Август 44-го», по-моему, так называется.
Слышал, но...
Вот. Всем рекомендую посмотреть. Кстати, по мотивам этого романа снят фильм, на мой взгляд, с кинематографической точки зрения, просто провальный. Мне жалко стало этот роман. Ну уж как сняли, так сняли. Я, это отдельная тема. Я в диком не восторге российской послесоветской школы актерского мастерства. Это не мастерство, а какое-то недоразумение. Но, к сожалению, и это приходится принимать, потому что другого просто нету. Так вот, в августе 44-го это роман, который написан человеком, прошедшим всю эту школу.
Да.
Второе название романа «Момент истины». И там как раз дело вокруг того вертится, что была сделана вот эта провокация, то есть разведчика немцев спровоцировали на то, чтобы он показал, кто он такой. Значит, здесь ситуация там в разы, в сотни раз более крутая. И чрезвычайно важно вот что. При том, что события развиваются все-таки по плану, который Альянс озвучил аж теперь уже 2 года назад. Озвучил через разных своих представителей, в том числе через своего, ну, можно сказать так, пресс-атташе или пиар-агента. Это Рэнди Крамер, Капитан Кей, Капитан Кей, который представляет одну из самых мощных группировок этого альянса, группировку, за которой стоит специальный отдел разведки военно-морского флота Соединенных Штатов Америки. Рэнди Крамер озвучил этот план, в котором все, что сейчас переживает и Америка, и мир, было описано просто по пунктам, как это будет происходить. За несколько месяцев до событий в Америке, до весны, когда там уже начались бунты и все остальное, он рассказал, как это будет происходить. То есть ничего вне плана.
А это в свободном доступе есть?
Абсолютно. Это есть в свободном доступе. Я об этом много раз говорил. Есть ссылки на это его интервью, которое присутствует в YouTube, по крайней мере, на 5 роликах. А мы с ним на эту тему начали говорить, когда он еще выступил только с первым своим обращением. То есть я через переводчика видеороликов Пенни Брэдли, Александра Черкасова, вышел на Рэнди, и он начал отвечать на мои вопросы.
Вот, по-моему, он этому Александру и давал интервью
первым. Да, он давал интервью Александру, и это все тоже есть. Доступное на моем канале тоже. И на запасном канале. Значит, повторяю еще раз, ни одного шага в сторону, по большому счету, но всегда есть девиации, всегда есть легкие отклонения, которые учитываются, принимаются во внимание и расчет. И самое главное, в рамках этого плана, озвученного плана, я не буду сейчас на нем останавливаться и повторять его главные моменты. Если необходимо, дадим ссылку, если вы это будете
публиковать. Да, ссылочки.
Ссылки на то, где есть, во-первых, ролики с выступлением Рэнди Крамера, и где есть, ну, более-менее такое подробное описание сути этого плана, да, то есть что за ним стоит. Так вот, там самое главное – это вынужденная необходимость учтения среднестатистического состояния человека нашего времени. К великому сожалению, его ментальные способности, его душевные качества оставляют желать лучшего. Это огромное проявление самости, эгоизма, предубеждений, каких-то концепций, основанных на жесткой религиозной принадлежности, конфликтующей с другими. То есть это клубок, сильнейший клубок противоречий, напряженности, который сейчас резко обострился искусственно за счет создания этого безумия на шарике.
Да.
Все это провоцирует еще больше в людях негатив, значит, их стремление выживать любой ценой, в том числе, к сожалению, за счет ближнего своего, это факты. И при такой ситуации раскрытие человечеству технологии тайной космической программы, а второе обязательное условие к этому, раскрытие истории создания этой программы и человеческих жертв, которые были положены в основу этой программы, а значит, участие правительств,
да,
это фактически означало бы сейчас взрыв, по сравнению с которым водородная бомба – это хлопушка. То есть взрыв в сознаниях людей, которые вдруг осознали бы, что как минимум 80 лет их использовали как ресурс, как мясо, как рабов в каких-то там звездных системах, за которых покупались технологии, на основе которых их же угнетали, их же сейчас контролируют, так?
Да.
И на основе которых те, кто за сценой, за кулисами, богатеют не в сотни раз, не в миллионы раз, а в миллиарды раз.
Вот сейчас это особенно проявляется.
И для этих богатеев человечество Земли – это просто ресурс.
Да,
муравьи. Они себя не причисляют к нам. Они используют нас просто как мясо, как элемент торговли с другими системами и цивилизациями. И представьте себе вот осознание, да? То есть, повторяю, это взрыв невероятного масштаба. Значит, что нужно сделать?
Подготовь.
Нужно предпринять что-то, чтобы вот как в лесу пожар иногда бывает, идет стеной. Его можно погасить только встречной стеной огня.
Да.
Значит, нужен примерно такой же по масштабу информационный взрыв, который гасит все эти эмоции и позволяет человечеству резко сориентироваться в другую сторону, отвлечь все свои уровни сознания уже на самое главное, на объединение. А перед чем можно объединиться? Только перед смертельной угрозой для всех. И эта угроза сейчас, с одной стороны, это то, что нам внушают со всех сторон через органы массовой дезинформации.
Да.
Но эта угроза как-то вот не действует.
Да, слабенькая.
Слабенькая. Так вот, если этой угрозой будет настоящая высадка настоящих боевых биороботов размером с танк, которые будут разрушать, сеять ужас, и, к сожалению, будут человеческие жертвы в некоторых местах. Но они, кстати, будут жертвы там, где просто люди не поймут сигналов об опасности и спасении.
Это как вот пример взрыв в Нэшвилле. Там предупредили
всех. Примерно так. Вот именно.
Да.
То есть, ребята, ну мы так вас предупредили.
Валите уже.
Да, валите. Так вот, те, кто не свалят, да, они будут уничтожены, и это будет фиксироваться, чтобы другим неповадно было. Это один из элементов плана Альянса. Допущение такого варианта.
Да.
С таким количеством жертв, которые это миллионные доли процента по отношению к тому, что может произойти, даже если сейчас вот все прекратится, снимется вся эта тут безумная ситуация, наша цивилизация погибнет в течение 2-3 лет. Просто от того, что она задохнется в этой эта цивилизация при этих технологиях, это абсолютно точно известно. Это было известно, кстати, еще в 70-е годы.
Ну, потому что как котята маленькие, слепые.
Потому что эти технологии тупиковые, и они беспомощны при том натиске природных сил, которые командуются не природными силами Земли, а из большого космоса. Значит, если сохранятся эти технологии, повторяю, примитивные каменного века по сравнению с тайной космической программой, то нам не выжить в любом случае. Нас могут спасти только технологии тайной космической программы. Но при правильном их применении и при условии, что человечество объединится хотя бы ценой вот этого дикого ужаса перед наступлением непонятно чего, которое будет ликвидировано доблестными силами тайной космической программы, вот этим там солнечным стражем и сияющим воителем этой космической группировки, и другими силами, и в том числе немцами с Марса, которые уже готовы включиться в эту программу за свой дешевт.
Ага.
За свой дешевт.
То есть удалось и с ними договориться.
Переговоры идут непрерывно, и те, кто с Марса готовы были относительно недавно превратить Землю просто в свою колонию, высадиться тут, устроить такой сыр-бор, что им тут мало не показалось. Потому что перед их оружием, даже оружие тайной космической программы землян, это пшикалки. Просто.
То есть, как насколько я слышал из ваших интервью, интервью Пенни Брэдли, что Крюгер и Нахтваффен – это...
Это обладатели самых суперпередовых технологий.
Они просто прилетают на орбиту и говорят: «Привет, мы тут».
«Привет, мы тут», и они сделают все, что угодно, если вы не подчинитесь. Да. Если, допустим, мы под вас не ляжем...
Там не доходит даже до реальных боев.
Да, то есть
боев.
Земля могла стать колонией Марса, но сейчас и даже в этом направлении идут очень позитивные сдвиги. Так вот.
Новости – это хорошие.
Элементы всего этого включают безусловная ликвидация вот этого фактора. Потому что пока он действует, те, кто за кулисами, могут прятаться за масками, по которой я сказал в интервью Ивана. Что я имел в виду под масками? Не только фигурально выражаясь,
под
но и физически.
Добра. А, и прям так?
Да. Потому что у них есть технологии, с помощью которых они могут...
Deepfake?
Это своеобразная технология голографического воздействия на сознание человека, и он воспринимает только то, что заложено в программу. Это первый вариант. Uh-huh. Есть другие.
Да.
И, извиняюсь, я сейчас отвечу.
А
потом,
я не буду даже останавливаться.
Потом
говорю, что я...
Этот фактор... к сожалению, является еще и фактором, позволяющим работать этим технологиям. Технологиям сокрытия лица.
Угу.
Потому что энергетика людей просыпается, несмотря на все эти слои вот этого воздействия на нас. Хотя и то, что заложено в этих воздушных массах, там есть огромное количество компонентов, блокирующих развитие в человеке его божественных качеств и препятствующих пробуждению в нас этих качеств при воздействии на нас энергии большого космоса, в том числе луча галактики, вот того самого, который вчера был выложен как музыка.
Ага, это я пропустил.
Ну ничего, значит, здесь важен этот момент, когда начнется финальная часть этой операции, включатся определенные технологии, которые в значительной степени позволят отрубить эти системы масочную. И вот тогда человечество увидит эти лица. И вот поэтому я и говорил о том, что... Несмотря на то, что возможен вариант официального прихода Байдена к власти. И вот тогда те, кто прятался за личиной или за маской сторонника Трампа или сторонника всякого светлого и всего остального, а внутри являлся проводником все тех же нечеловеческих программ,
агентом,
у них проявится их истинное лицо. Это будет возможно именно в момент истины вот этой провокации глобального масштаба, которая возможно, как допущение, фигурально выражаясь, прихода Бидона к власти.
Понятно.
То есть, когда возрадуются вот эти все, которые прятались как агенты и подстраивались под, так сказать, друзей Трампа, и тут они покажут свое лицо. Вот чего можно добиться.
Прихватить русским языком.
И вот тогда будут прихвачены все. И ради этого можно играть в спектакль дальше.
Понятно. Это будет как в этом кино, где очки снимают.
Совершенно
верно. Рожи.
Чужие среди нас. А. They live.
They live, да.
Вот. Да. Так что, если вы поняли, я думаю, что другие тоже поймут, а вы потом ссылочку сделаете. Этот,
да,
фильм есть.
Обязательно надо будет...
Да.
Вспоминать. Это у нас был первый вопрос.
Да.
Это уже...
И вот уже час прошел. Ну, я в этом вопросе затронул эту тему.
Да, это был эксклюзив, я бы сказал.
Это был абсолютно эксклюзив.
Мне повезло.
И, может быть, другие вопросы тогда подождут своего часа.
Да. Уж.
И где-нибудь, находясь где-нибудь далеко, вы сможете наладить способ взаимодействия и записи.
Да, я очень постараюсь это сделать, потому что два месяца ждать это, а то и больше. Это
хорошо, договорились. Сейчас дай бог вам препарировать эту запись, и пусть она попадет к людям как можно быстрее.
Я постараюсь все для этого сделать. Это вообще мое первое интервью, первый материал, который я готов буду выложить.
Вот, мне очень приятно, что для первого интервью я смог дать кое-какую эксклюзивную информацию.
Это очень круто.
Которая не звучала, повторяю, нигде до сих пор. В таком виде.
Да. Спасибо тогда на этом вам, Юрий. Мы на этом закончили.
Счастливо. Удачи.
До свидания.